Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему городу мы гуляем в компании преподавателя истории, москвоведа Михаила Хрущева. Михаил, здравствуй.
Здравствуй, Алексей.
Сегодня идем с тобой на улицу Тимура Фрунзе, недалеко от метро Парк Культуры, вернее, от выхода, который с кольцевой линии. Выходим мы, собственно говоря, на Комсомольский проспект. Перед нами заканчивается Остоженка, начинается Комсомольский проспект. Мы идем в сторону области, то есть направо. И первый большой поворот направо — это улица Тимура Фрунзе. Ориентиром нам будет служить храм святителя Николая в Хамовниках, ну а точнее вот эта вот большая красивая церковь с шатровой колокольней.
Улица Тимура Фрунзе получила свое название уже в 1950-е годы. Прежде называлась эта улица Теплым переулком, поскольку в переулке располагались бани теплые, городские.
А были холодные бани?
Ну, чтобы выделить среди прочих, я не знаю, их назвали теплыми банями. В любом случае, они здесь находились когда-то. На данный момент исторических памятников в самом переулке сохранилось не так уж и много. Ну, пару слов нужно сказать, что Тимур Фрунзе, конечно, здесь никогда не жил. Сын знаменитого полководца времен Гражданской войны, герой Великой Отечественной войны, погибший, защищая советскую родину нашу. Вот. Он никогда здесь не жил, но, тем не менее, назвали теплый переулок в честь Тимура Фрунзе. Что у нас здесь интересного есть? Ну, первое здание, которое мы видим, это действительно церковь святого Николая в Хамовниках, центр здешней хамовной слободы ткаческой, которая здесь существовала в 17 веке. Необычная церковь.
Она архитектурно необычна и примечательна тем, что никогда не закрывалась. Построили ее в самом конце 17 века, в начале 80-х годов. И многие поколения старых москвичей, которые помнят советскую церковную Москву, хорошо помнят и этот храм, потому что в Москве довольно много храмов было действующих на окраинах, были известные храмы. Вот это один из самых известных не закрывавшихся храмов, который, кстати говоря, несколько раз реставрировался в советское время, что тоже было довольно редко. Я знаю, что реставрировался храм Петра и Павла за Елскими воротами в советские годы. И вот этот тоже в конце 40-х и в 70-е годы.
Следующее здание за церковью Святого Николая, небольшой такой дом, номер 3, это бывший Ахлебаевский страноприимный дом. На деньги полковника Ахлебаева было построено здесь, в Хамовниках, было построено здание, в котором принимали нищих и убогих, и в честь этого даже на стене здания есть небольшая табличка. Мы продолжаем движение по улице Тимура Фрунзе. С правой стороны к улице примыкает большое чудо в переулок. Здесь нельзя не упомянуть, что когда-то часть этой земли между Садовым кольцом современным и вот улицей Тимура Фрунзе — это было чудовское подворье. И здесь земля принадлежала чудовому монастырю из Кремля.
В Кремле, да?
Да, и здесь находились огороды чудового монастыря. Это интересно, поскольку мы знаем два места огородов чудового монастыря. Другой чудо в переулок когда-то был на месте современного Малого Харитоньевского переулка около метро Чистые пруды. Здесь тоже находились огороды монастырские. Со временем здесь все было застроено. И из интересных построек тут на Большом Чудовом переулке дом номер 5 есть такой симпатичный, скромный, начало 20 века, доходный дом, работы архитектора Гиппиуса.
И там же, кстати, его собственный дом недалеко.
Да, дом Свешниковый. Гиппиус вообще интересный архитектор такой, он много работал в Москве, он был домашним архитектором семьи Бахрушиных, а после революции ему удалось, благодаря своей любви к животным, найти работу при зоопарке. Ну, это совсем другая история.
В день моего рождения умер, за 45 лет до того, как я появился на свет.
Ну, видишь, какая-то связь заметна.
С архитектурой.
Да, с архитектурой или, может, с аквариумистикой. Продолжим. По левой стороне улицы Тимура Фрунзе, по ее нечетной стороне, возвышаются корпуса, сейчас очень сильно перестроенные. Это бывшая фабрика «Жиро», фабрика шелковых изделий. Огромная территория, которая доходит аж до улицы Росолимо, до угла улицы Иерусалима, большая территория, которая занимает все место между улицей Тимура Фрунзе и улицей Льва Толстого. Когда-то этот огромный участок был одной большой усадьбой, усадьбой Всеволожских. И самого расцвета эта усадьба достигла в начале 19 века, когда здесь жил Николай Сергеевич Всеволожский. Он был и филантроп, и любитель наук. И в его усадьбе была библиотека очень обширная, в его усадьбе была типография. И в 1812 году, когда в Москву вошли французы, в главном доме усадьбы остановился французский генерал Жан-Доминик Кампан, который организовал на типографии Всеволожских печать французских оккупационных листков, а когда уезжал, забрал все. Ну, то есть и литеры, и станки, и книги, но оставил свою кобылу, которую потом всеволожские, возвратившиеся в свой дом, называли мадам Кампан. Вот. А еще на территории, собственно, сохранилось место, где находился дом Всеволожских, деревянный дворец, который долгое время считался домом 1811 года постройки.
Допожарным,
да? Да, он был допожарным, и точная дата его постройки была неизвестна, пока по одному печальному поводу не пришлось это все узнать поподробнее. Дело в том, что в 2008 году здание было полностью разобрано, и в процессе... Ну, сейчас стоит муляж этого здания, очень красивый, но не исторический. Вот при разборке...
Вот это муляж.
То, что мы сейчас можем видеть здесь, это муляж, да. При разборке исторического здания были обнаружены слои обоев. У каждого из нас, когда ремонтируют, вы это отдираешь обои, а там газета 80 какого-то года. Там были обои вообще первой половины 18 века.
Как деревянное здание первой половины 18 века.
Как скажем так, что обои все-таки не являются точной датирующей, таким точным датирующим материалом. Но, тем не менее, первая половина 18 века обои там наблюдались.
А ты знаешь, да, что в Москве в 90-е годы существовал один специалист по истории обоев. А наш с тобой руководитель археологической экспедиции Сергей Владимирович Полянский работал, ну, как бы таким молодым подмастерьем у него. Потом этот специалист эмигрировал, в Москве не осталось ни одного специалиста по истории обоев. У него был специальный щуп такой, похожий археологи используют, когда пробуют.
Чтобы керны брать, да?
Да, они заходили в дома выселенные, которых в 90-е годы в Москве было много, протыкали этим щупом стену, а потом определяли, какие и сколько слоев обоев, и какого времени они, и как могли выглядеть интерьер этого
квартиры. Очень интересно. Ну вот, да, геология, такие геологические инструментарии на службе у исследователей интерьеров. Всеволожские не смогли после войны 12-го года поддерживать прежнее великолепие своей усадьбы, поэтому стали постепенно сдавать эту территорию под разные предприятия. Район уже становился в первой половине 19 века таким промышленным. В 1838 году купец Альфред Ролле, который занимался производством косметики, выкупил эту территорию, здесь разместились косметические производства. А в 1875 году уроженец города Лион Клавдий Осипович Жиро выкупил этот весь квартал, всю усадьбу, и здесь разместилась фабрика «Жиро», на которой производили шелковые ткани, привозили из-за границы материалы, полуфабрикаты, а здесь частично вручную, частично при помощи станков все превращалось в подкладку для платья, в подкладку для пальто, в платье, в разные другие изделия из шелка, там ленты и так далее. Фабрика была огромной, она постепенно росла, появлялись все новые и новые корпуса здесь. В 1919 году, уже после революции, фабрика была национализирована, еще в 18-м даже, а в 19-м году по желанию работниц фабрики ей было дано имя Роза Люксембург. Однако знаем мы эту фабрику под названием «Красная Роза».
Ну, логично.
Вот как-то так сложилось, что из имени Розы Люксембург появилась «Красная Роза». До революции еще здесь были такие сознательные рабочие дамы, которых было здесь... У них была своя там революционная ячейка, они газеты какие-то, значит, почитывали, листовки, участвовали в разных демонстрациях. Ну и после революции у них была тоже своя газета, которая называлась «Челнок». И просуществовала эта фабрика как фабрика до конца 80-х годов. Уже потом она меняла хозяев, станки отсюда все продали. И на данный момент этот огромный квартал превращен в квартал лофтов, офисов и так далее. В принципе, те здания, которые выходят на улицу, отреставрированы неплохо, но, к сожалению, оригинальный допожарный деревянный дом Всеволожских мы видим только в восстановленном виде. И, с другой стороны, напротив, дом 32 по улице Тимура Фрунзе, это вполне себе оригинальный деревянный дом 1830-х годов постройки, который неоднократно...
История его с 30-х годов, а так-то он, может, кстати говоря, постарше. Может быть, и сам там 18 века. Спасибо. Гуляли мы сегодня по улице Тимура Фрунзе вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего замечательного города. Любите Москву, гуляйте по ней и будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.